Они медленно ужимали реку, строя пирс с одного берега, и вот настал момент, чтобы начать работу на другом. Потребовались объединенные усилия всех рабочих, чтобы соорудить новую дорогу до самого брода. Там они подтолкнули трактор в воду. Задние колеса отчаянно завертелись, разбрызгивая пену, и сотни человек, таща за веревки, выкатило машину на другой берег. Пришлось построить еще одну дорогу до будущей плотины. Рабочие срубили деревья, преграждавшие им путь, и убрали камни, мешающие трактору проехать. Добравшись до места строительства, приступили к выкладке габионов навстречу уже имеющемуся пирсу. Постепенно, по нескольку метров в день, две стены подползали все ближе и ближе друг к другу. Однако с уменьшением промежутка вода ярилась все сильнее, усложняя работу. Тем временем в 200 метров вверх по течению от плотины соколы и скорпионы трудились, не покладая рук. Эти две команды строили плот из стволов срубленных деревьев. Бревна связали между собой, образовав решетку, сверху положили тяжелые листы полихлорвинила, дабы добиться водонепроницаемости, а затем еще одну такую же решетку, образовав гигантский сандвич. Все как следует скрепили толстой проволокой. И, наконец, одну сторону конструкции утяжелили камнями. Сапер уложил камни таким образом, чтобы плот вздымался над водой вертикально. Один конец почти скреб по дну, а другой возвышался над поверхностью реки. Размеры плота в точности соответствовали разрыву между двумя основаниями плотины. Пока же работа над плотом и стеной продолжалась, сапер сложил по куче габионов с обеих сторон чуть пониже дамбы. Три другие рабочие команды — слоны, буйволы и носороги, состоящие из самых высоких и сильных мужчин, трудились у начала долины, копая глубокий канал, в который планировалось отвести реку. «Твой знаменитый инженер Таита не подумал об этой маленькой хитрости», — самодовольно заявил сапер, стоя рядом с Роем на краю канавы. «Благодаря ей нам достаточно поднять уровень воды еще на 6 футов, и река потечет в канал, а следом и в долину. А без этого нам бы потребовалось на 20 футов больше». «Может быть, 4000 лет назад в реке был другой уровень воды?» — заступилась за давно умершего египтянина Роен, чувствуя странную преданность по отношению к Таите. «Или он выкопал канал, но следов от него не осталось?» «Очень сомневаюсь», — проворчал сапер. «Наш канувший в лету гений такого явно не придумал». Удовлетворенно хмыкнув, он заметил. «Одно очко в мою пользу, мистер Таита». Роен незаметно улыбнулась. «Странно, когда такие практичные и приземленные люди, как Уэб, воспринимают происходящее как прямое соревнование с прошлым. Даже инженер оказался впутан в игру Таиты». Ни угрозами, ни обещаниями райского блаженства нельзя было заставить монахов работать по воскресеньям. Каждый субботний вечер они уходили на час раньше и отправлялись по дороге к монастырю, чтобы успеть к причастию следующим утром. Хотя Николас ворчал и хмурился, глядя на такое дезертирство, втайне он, как и все остальные, радовался возможности отдохнуть. Рабочие страшно устали, а хотя бы один день в неделю не было пения за утренне в 4 утра. Поэтому вечером в субботу Николас решил, что завтра проспит столько, сколько сможет. Однако в силу привычки Харпер проснулся так же рано. Ему не лежалось в постели, поэтому он отправился к реке, а вернувшись, обнаружил проснувшуюся и полностью одетую Роен. «Кофе?» Она сняла с очага кувшин и налила Николасу кружку. «Я ужасно плохо спала прошлой ночью», — призналась Роен. «И снилась мне кошмарная чушь. Я оказалась в гробнице Мамоса, заблудившись в лабиринте. Искала погребальную комнату, открывала дверь за дверью, и за каждой оказывались люди. В одной работал Дурайт, который посмотрел на меня и сказал: «Помни о правиле 4 быков. Начинай сначала». Он был такой настоящий, как живой. Я хотела броситься к нему, но дверь захлопнулась, и я поняла, что никогда больше его не увижу». В глазах Роен заблестели слезы. Николас попытался отвлечь ее от печальных воспоминаний. «А кто был в других комнатах?» Следующий оказался Нахут Гудаби. Он презрительно засмеялся и сказал: «Шакал преследует солнце». Его голова превратилась в голову Анубиса, бога царства мертвых, и он завыл и залаял. Я испугалась и убежала. Роен отпила кофе. Это все бессмысленно и глупо, но в следующей комнате оказался фон Шиллер. Он поднялся в воздух, захлопал крыльями и проговорил: «Гриф поднимается, а камень падает». Я так ненавидела его, что захотела ударить побольнее, но Шиллер исчез. «И ты проснулась?» — предположил Николас. «Нет, там была еще одна комната». «И кто там был?» Она опустила глаза и тихонько сказала: «Ты».
«Я?»
«И что я говорил?» «Ты ничего не говорил», — прошептал Роэн и неожиданно вспыхнула, чем заинтриговала Харпера. «Так что же я делал?» — улыбнулся Николас. «Ничего. То есть я не скажу». Сон вернулся к Роэн яркий, как сама жизнь. Каждая деталь обнаженного тела Харпера, даже запахи и ощущения. Она с трудом перестала думать об этом, чувствуя себя столь же уязвимой, как и во сне. «Расскажи», — настаивал он. «Нет». Роэн быстро поднялась, все еще розовая от смущения, и попыталась выкинуть сновидение из головы. Прошлой ночью ей приснился мужчина, и впервые она испытала оргазм во сне. Проснувшись утром, Роэн обнаружила, что вся пижама намокла. «Нас ждет целый день безделья», — выпалила она первую мысль, пришедшую в голову. «Наоборот», — поднялся следом Николас, — «нам надо заняться приготовлениями к бегству отсюда. Когда придет время, мы, скорее всего, будем спешить».
«Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» — спросила она.
Две команды, буйволы и слоны, которым не хватало только старшин, ожидали в каменоломне. В бригады входило 60 самых сильных людей среди рабочих. Николас извлек из одного контейнера надувные плоты Эйвен. Все они были аккуратно сложены в чехлы, к которым сбоку пристегивались весла. Эти плоты сделали специально для плавания по бурной реке, и каждый Эйвен мог нести 16 человек команды и тонну груза. Николас велел пристегнуть тяжелые упаковки к шестам, заранее вырезанным для переноски такого багажа. 5 человек с каждой стороны шеста с плотом, болтающимся посередине, легко справились с ношей. Они быстро двинулись по дороге, причем, как только одна команда уставала, за дело бралась другая, даже не останавливаясь, на ходу. Николас нес радиостанцию во влагостойком корпусе. Харпер не доверил драгоценный инструмент носильщикам. Они с Роэн шагали в самом хвосте, подпевая хору эфиопов, тащивших тяжелый груз до самого монастыря. Май и Метема встретил их на террасе снаружи церкви святого Фрументия. Он провел пришедших по лестнице, вырезанной прямо в скале, на 200 футов вниз, к воде. Там находился узкий выступ, о который билась вода Нила, а брызги от водопада постоянным дождем орошали его. После жары и яркого солнца наверху, здесь, в глубине ущелья, казалось холодно, сумрачно и сыро. Черные скалы блестели от воды, уступ, на котором они стояли, был мокрым и скользким. Роэн вздрогнула, глядя на несущиеся мимо воды. Они образовывали водоворот в глубоком каменном котле, а потом сквозь узкое устье ущелья продолжали свой яростный путь к Египту на север. «Если бы я знала, что ты планируешь такую дорогу домой...» — она с сомнением посмотрела на реку. «Если предпочитаешь идти пешком, то я не возражаю», — заявил Николас. «Однако при удаче мы будем с некоторым багажом, поэтому река — вполне логичный путь к отступлению». «Думаю, ты прав, но она не слишком гостеприимна». Роэн отломила щепку от бревна, некогда выброшенного на уступ, и швырнула ее в реку. Щепку мгновенно подхватило и унесло волной, возникавшей возле невидимого препятствия. «Какова скорость течения?» — спросила Роэн, подавленно глядя, как деревяшку затянуло под воду. «О, не более 8 или 9 узлов», — небрежно заметил Николас. «Но это пустяки. Уровень воды еще очень низкий. Погоди, пока в горах пройдут дожди. Вот тогда здесь действительно потечет вода. Будет весело. Многие люди заплатили бы неплохие деньги, чтобы сплавиться по реке вроде этой. Тебе непременно понравится».
«Спасибо», — сухо проговорила Роэн.
«Жду не дождусь». В 50 футах над уступом, выше уровня Нила в сезон дождей, располагалась небольшая пещера, часовня Богоявления. Давным-давно монахи прорубили в камне коридор, оканчивающийся освещенной свечами комнатой со статуей Девы Марии в полный рост, одетой в поблекшие бархатные одежды и с младенцем на руках. Май и Метемма дал разрешение сложить здесь плоты, прислонив их к стене. Когда носильщики ушли, Николас показал Роэн, как управлять ручками быстрого разворачивания на плотах и цилиндрами с углекислым газом, позволявшими надуть Эйвены за считанные минуты. Потом англичанин завернул радиостанцию и маленький аварийный запас в полиэтилен и поместил в одну из упаковок с плотом, откуда их можно было быстро достать. «А ты разве не собираешься прокатиться на этом водном аттракционе?» — тревожно спросила Роэн. «Ты ведь не отправишь меня одну?»
«Лучше знать, как все работает», — отозвался Николас. «Если к нашему отъезду запахнет жареным, мне может понадобиться твоя помощь при надувании плотов».
Они поднялись по лестнице к теплу и солнечному свету, и молодая женщина забыла
о своих опасениях.
«Еще нет и полудня, и весь день наш. Давай вернемся к заводе Таиты», — предложила Роэн, и Харпер снисходительно пожал плечами.
Буйволы и слоны прошли с ними до самого поворота дороги. Здесь команды отправились обратно к дамбе, прокричав прощальные слова Николасу и Роэн.
Даже за короткое время, прошедшее с момента их последнего визита сюда, тропа через кусты заросла. Англичанину пришлось прорубать путь мачете, проходя пригнувшись под колючими ветками. Таким образом, им удалось пересечь хребет и выйти к скале ровно над заводью Таиты только к середине дня.
«Кажется, мы были здесь последними», — с облегчением заметил Николас.
«Никаких следов посетителей со времени нашего отъезда».
«А ты их ждал?»
«Кто же мог знать? Фон Шиллер довольно сильный человек, и на него работает несколько очаровательных парней. Например, меня беспокоит Хелм, и есть опасения, что он шныряет вокруг. Надо посмотреть повнимательнее».
Харпер быстро обошел территорию, высматривая следы людей, потом вернулся к Роэн, сидящей на краю обрыва, и устроился рядом.
«Ничего», — подтвердил он. «Мы все еще единственные в деле».
«Как только сапер остановит реку выше по течению, мы начнем работать здесь, верно?» — спросила она.
«Да, но еще до того, как плотина будет закончена, я хочу перенести сюда лагерь из каменоломни, все оборудование и прочие вещи, необходимые для исследования заводи».
«А как мы туда спустимся?»
«По руслу реки, когда оно пересохнет?»
«Я уже думал использовать его как дорогу и спуститься возле плотины.
Или со стороны монастыря, через розовые скалы».
«Но в итоге ты решил выбрать другой способ», — догадалась Роэн.
«Даже лишенное воды русло — довольно большой крюк. Это минимум 3-4 мили волока с любого конца. Не говоря уж о том, что и сама дорога тяжелая».
Николас печально улыбнулся.
«Можешь поверить, я настоящий эксперт в этом вопросе. Я спускался не самым приятным способом. Там по меньшей мере 5 водопадов и каменные пороги, о которые меня швыряло».
«Так какова же твоя идея?» — спросила она.
«Не моя», — поправил он.
«Таиты».
Роэн посмотрела вниз. «Ты хочешь построить леса до низа пропасти, как он?»
«Что хорошо для Таиты подойдет и мне», — подтвердил Николас.
«Старина наверняка...» как следует обдумал возможность использования речного русла как дороги и отказался от этой идеи.
«И когда ты начнешь работу над сооружением лесов?»
«Одна из наших команд уже срезает бамбуковые шесты ущелья. Завтра начнем переносить их сюда и складывать в кучу. Нельзя терять и дня. Как только плотина будет готова, надо немедленно спускаться в заводь».
Словно чтобы придать веса его словам, раздался далекий раскат грома, и собеседники, задрав головы, с волнением посмотрели наверх ущелья. Примерно в сотни миль к северу, словно отпечаток сепии, на голубом небе появились высокие башни кучевых облаков.
Никто не вымолвил ни слова, но оба подумали, как зловеще собираются тучи над дальними горами.
Николас бросил взгляд на часы и поднялся. «Пора возвращаться, если мы хотим оказаться в лагере до темноты».
Он подал Роэн руку и помог подняться. Она отряхнула одежду и подошла к самому краю каньона.
«Просыпайся, Таита. Мы идем по твоим следам», — проговорила Роэн.
«Не стоит бросать ему вызов».
Николас взял ее за руку и отвел от края.
«Старый негодяй и так причинил нам довольно неудобств».
Лесорубы оставили на берегу Дандеры выше по течению от плотины несколько пней огромных деревьев. Пни сапер решил использовать для закрепления толстых тросов, переброшенных через реку, устроив несколько хитрых систем блоков. Основной канат присоединялся к буксирному крюку на тракторе, а два других выводились на каждый берег, где собрались буйволы и слоны, готовые тянуть. Одной командой руководил Николас, другой — Макнимур. Ради такой важной части строительства он спустился с холмов, чтобы помочь. Решетка из массивных стволов лежала на краю реки наполовину в воде. Утяжеленная камнями, она представляла собой громоздкое сооружение, требующее объединенных усилий для помещения на место. Прищурив глаза, сапер изучил расположение людей и окружающую обстановку, потом перевел взгляд на недостроенную плотину ниже по течению. С обоих берегов тянулись стены, сложенные из габионов, но через разрыв в середине шириной 20 футов устремлялся основной поток.
«Главное — это не дать проклятой пробке уплыть от нас и врезаться в чертову стену», предупредил инженер Николаса и Мэка.
«Иначе мы потеряем довольно значительный кусок времени. Я хочу подвести решетку к нужному месту и аккуратно вставить в разрыв. Вопросы есть?
Это последний шанс их задать. А сигналы вы все знаете». Сапер еще раз затянулся сигаретой и швырнул окурок в реку.
«Ну что, господа, последний в воде слабак?»
По сравнению с другими мужчинами, Николас и Мэг в шортах цвета хаки казались сильно одетыми. Остальные были полностью обнажены. По приказу все зашли в воду по пояс и заняли места вдоль тросов. Перед тем, как отправиться в реку, Николас огляделся по сторонам. За завтраком Роэн невинно попросил у него бинокль. Теперь стало ясно, зачем. Они с Тесса устроились на высоком холме. На глазах у англичанина Роэн передала бинокль Тесса. Наблюдательницы не собирались пропускать ни мгновения судьбоносной операции. Николас перевел взгляд на ряды обнаженных людей, сморщился и пробормотал.
«Право слово, здесь есть настоящие племенные самцы. Надеюсь, она не сравнивает?»
Сапер залез на желтый трактор, взревел дизельный двигатель, испуская дым. Инженер поднял руку со сжатым кулаком, и Николас передал приказ команде.
«Взялись!»
Старшина перевел на амхарский, и мужчины откинулись назад, ухватившись за тросы. Сапер включил пониженную передачу на тракторе и медленно двинулся вперед. Натянулись канаты, завизжали желобчатые шкивы, и деревянная решетка плавно поползла с берега в реку. Тяжелый конец моментально погрузился в воду, а легкий всплыл. Конструкцию постепенно вытянули на середину течения, где она поднялась в воде почти вертикально. Течение подхватило решетку и начало уносить прямо на стену габионов. Трактор взревел и выпустил клубы черного дыма, когда сапер включил заднюю передачу и потянул тросы назад. Команды обнаженных черных людей запели и навалились. Некоторые уже оказались в воде по шею, продолжая тянуть. Решетка выровнялась посередине течения, и ее начали медленно отпускать, позволяя двигаться к разрыву в стене. Когда ее понесло к одному из берегов, сапер поднял правую руку и взмахнул ею. Команда Мека на противоположном берегу послушно вытравила веревку, а люди Николаса навалились посильнее. Решетка снова двинулась к прогалу.
«Рок-н-ролл начинается!» — взревел сапер.
Сила течения была слишком сильной. Обе команды затащило в реку. Некоторых вода накрыла с головой, им пришлось бросить канаты и выгребать. Однако те, кто устоял, сумели удержать решетку и не дать ей врезаться в плотину. Конструкция аккуратно встала на место, как огромная затычка в ванне великана, и течение мгновенно остановилось. Пока люди вылезали из воды на берег, блестя мокрыми телами на солнце, сапер отцепил тросы от буксировочной петли и погнал трактор вдоль берега. Когда инженер проезжал мимо Николаса, баронет ухватился за ручку и запрыгнул на площадку рядом с другом. «Надо укрепить плотину, пока пробка держит», — закричал сапер. С возвышения, держась за трактор, Николас смог оценить совершенное. Плотина держала, но едва-едва. Через дыры в затычке хлестала вода. Ее давление на листы пластика было огромным, весь поток бурлил и кипел, напоминая таран, ударяющий по стенам замка. Сапер поднял один из габионов, лежавших на берегу, и поехал в русло за плотиной. Уровень воды там едва достигал колен. Из всех дыр били фонтаны. Габионы не были водонепроницаемыми, вода находила путь даже сквозь плотно забитые камни. Пока трактор катился по неровному дну за плотиной, Николаса и сапера окатывали струи воды, и работа шла как под холодным душем. Инженер подъехал к решетке и положил тяжелый габион за ней. Потом включил задний ход и выехал на берег за еще одним. Позади затычки медленно поднималась стена, такая же прочная, как остальная плотина. Николас спрыгнул с трактора и оставил сапера трудиться, а сам побежал вверх по течению к каналу, выкопанному в начале долины. Вдоль его берегов собралось большинство рабочих, а впереди всей возбужденной толпы стояли обе молодые женщины. Англичанин протолкался к Роэн, и она схватила его за руку. «Работает, Ники! Плотина держит!» У них на глазах вода поднималась и поднималась. Пока люди смеялись и болтали, словно подзуживая реку, она заплескалась у входа в вырытый канал. 50 людей схватили инструменты и спрыгнули на его дно. Во все стороны полетела пыль, пока они откидывали в сторону землю, впуская первый поток воды в сток. Оставшиеся на берегах поддерживали их пением и криками, и река зазмеилась, стекая в приготовленное русло. Люди с кирками и лопатами бежали перед струей, помогая ей прокладывать новый путь. Если на пути встречалась преграда, ее немедленно сметали, пропуская реку вперед. Наконец вода достигла долины, где начался резкий уклон. Струйка превратилась в поток, поток в ревущую стихию, река с новыми силами рванулась в канал, обновляя русло. Люди на дне закричали от неожиданности и поспешно начали вылезать наверх. Некоторые не успели, и их, зовущих на помощь, подхватило и понесло. Другим рабочим пришлось мчаться вдоль берега, кидая товарищам веревки и вытаскивая тех, мокрых и грязных, на сушу. Теперь река с ревом неслась по каналу, падая в долину и заполняя собой древние русла, забытые за тысячи лет. Почти час все стояли на берегу, завороженные бурными водами, как и свойственно людям. Зевакам приходилось отступать шаг за шагом, пока река утверждалась в своих правах, подмывая берег. Наконец, Николас отправился к саперу, все еще укрепляющему стену. Уэб успел соорудить откос по другую сторону плотины с четырьмя рядами габионов, постепенно сужающимися к вершине. В настоящий момент дамба была полностью надежна. Непрочную, уязвимую решетку подперли набитыми камнями ящиками из сетки, да и отток в канал поубавил давление на нее.
«Как ты думаешь, она выстоит?» — спросил Роэн, глядя на конструкцию с подозрением.
«Да дождей, надеемся, да»,
— Николас отвел ее в сторону. «Но времени терять больше нельзя. Пора спуститься по течению и начать работу в заводе Таиты».